Михаил Гинзбург. Хронохусит. Йоав Липшиц – мошенник, неудачник и, как выясняется, временной путешественник по неволе. Все начинается с находки странных смарт-часов в душевой тюрьмы Ашкелона. Оказывается, эти часы не просто аксессуар, а ключ к перемещениям во времени, который Йоав использует так, как может только он. Нелепо, храбро и с обязательной долей хамства. От фалафеля в 2010-м до Эйнштейна, Галилея, нацистского золота и пирамид Сен-Лео. Каждый прыжок во времени становится либо катастрофой, либо мемом, либо новым государственным строем. В конце концов, Йоав превращается в мессию для нации неандертальцев и почти выигрывает спор с Машиахом. Почти. Михаил Гинзбург. Хронохусит. Глава первая, в которой Йоав находит часы, а судьба делает вид, что все идет по плану. Если бы кто-то рассказал вам, что в подземной тюрьме Ашкелона можно найти нечто, способное изменить ход истории, вы бы, разумеется, подумали, что это череп Моисея или, на худой конец, винтажная бутылка Кока-Колы времен шестидневной войны. Но Йоав нашел часы, смарт-часы, с функцией путешествия во времени. И это, как вы уже догадываетесь, все испортило. Йоав Липшиц, человек с улыбкой, за которую в некоторых странах дают тюремный срок, вышел на свободу с планом. Нехорошим, но все-таки планом. Он состоял из трех пунктов. Первое – не попадаться, второе – найти деньги, третье – сменить фамилию на что-то более располагающее, например, Гейтс. Проблема заключалась в пункте номер два. За ним, как за тенью шляпы фокусника, всегда шел пункт номер 4. «Йоав, ублюдок, где наши деньги?» Вопрос, который задавали с неподдельной искренностью люди, у которых руки начинались прямо от ушей и пахли чесноком даже в тель-авивских пробках. А потому, когда он нашел странные часы в металлической вентиляционной решетке между душевой и столовой, возможно, единственное место в мире, где время действительно останавливается, он решил, что это либо судьба, либо чей-то глупый розыгрыш. Он ошибался. Это было и то, и другое. Глава вторая, в которой Йоав почти изобретает науку и пробует нажимать все подряд. Часы выглядели невинно. Черные, с квадратным циферблатом, блестели как новенькие, что уже само по себе было подозрительно, учитывая, что они провели не меньше 3 лет в вентиляции среди пыли, плесени и редких философских бесед между тараканами. На экране мигал странный значок, напоминающий одновременно треугольник, улитку и советскую эмблему химзащиты. Ни Apple, ни Samsung, ни даже Xiaomi никто бы не подписался под такой дизайн, даже под пытками. «Ну что ж», — сказал Йоав, оглядываясь, — «если сейчас откроется портал в ад, я хотя бы не буду в очереди». Он нажал на первую кнопку. Часы зажужжали и показали дату.
12 мая 2010 года.
Потом экран мигнул и выдал надпись на иврите.
«Пункт назначения активен. Подтвердить».
«Подтвердить? Это же не вольт. Я даже не выбрал начинку», — пробормотал Йоав. Он сделал паузу, затем, как человек, у которого выбора не было в принципе, ткнул по кнопке с галочкой. В этот момент произошло следующее. Пространство вокруг него задрожало, как кофе на столике в едущем автобусе. Воздух стал пахнуть озоном, жвачкой и слегка палеными волосами. Мужчина, сидевший рядом на скамейке в парке, закричал: «У него что, опять реактивный геморрой?» И все исчезло. Йов почувствовал, что его вывернуло наизнанку, потом обратно, потом еще раз, но уже изнутри наружу. И вот он уже стоял посреди улицы, жаркий воздух пах шаурмой, а реклама на автобусной остановке гласила: «Добро пожаловать в 2010-й, год возможностей». Он посмотрел на свои руки. Все на месте. Даже татуировка на пальце, сделанная в тюрьме и похожая на карту метро Варшавы, светилась прежним идиотизмом. «Значит, это правда», — сказал он сам себе. «Машина времени? И что я первым делом сделаю в прошлом? Купить биткоины?» «Нет, Йов пошел есть хумус». Потому что ничто так не вдохновляет на гениальные финансовые авантюры, как правильный хумус. Особенно в 2010 году, когда он еще стоил как еда, а не как акции стартапа. Глава третья, в которой Йов узнает, что попасть в прошлое – это полдела, и сталкивается с величайшим врагом – банком. Итак, он в прошлом. На улице ехали машины, которые в его времени уже считались ретро, курс шекеля был каким-то неправдоподобно оптимистичным, а в новостях обсуждали что-то о мундиале в Южной Африке и странного парня по имени Цукерберг. В общем, идеальное время для инвестиций. Йов, сияя как биткоин при Илоне Маске, направился к ближайшему интернет-кафе. Да, интернет-кафе. Они еще существовали. Он даже расплакался немного от ностальгии. «Компьютер номер 7, без вирусов, пожалуйста», — сказал он, расправляя купюру в 100 шекелей, с радостью обнаружив, что 2010 год принимает наличку без сарказма. Через 5 минут он уже был на сайте, который выглядел, как будто его проектировали студенты техникума из Петах-Тиквы. Но он работал. И там продавали биткоины. По цене $2 за биткоин, выдохнул он. Это как фалафель без НДС. Он достал часы, чтобы убедиться, что все еще в 2010 году, и нажал кнопку «Купить». И тут система вежливо сообщила:
«Для продолжения введите данные вашей банковской карты».
Йов усмехнулся. Нет проблем. Он достал свою привычную пластиковую карту, проведенную сквозь тысячи афер, и ввел данные, и получил:
«Ошибка. Данные недействительны. Карта выпущена в будущем».
Он снова попытался. Снова ошибка. Он пробовал через PayPal, через Western Union, через сайт, который требовал фотографию с паспортом и лягушкой на голове. Но в 2010 году никто, абсолютно никто не хотел принимать карту, которая еще не существовала. «Потрясающе!» — буркнул он. «Я во власти самого страшного врага всех путешественников во времени — банковского, бюрократического, времени-пространственного контроля!» Он сел, обхватил голову руками. Над ним завис интернет-администратор, человек с внешностью скучающего волшебника. «У тебя что-то сломалось?» — спросил тот. «Моя жизнь!» — сказал Йов. «У тебя есть банковская карта?» «Конечно». «А хочешь заработать миллиард?» «Нет». «Ты в каком-то смысле святой брат». Глава третья, в которой Йов узнает, что попасть в прошлое – это полдела, и сталкивается с величайшим врагом – банком. Итак, он в прошлом. На улице ехали машины, которые в его времени уже считались ретро, курс шекеля был каким-то неправдоподобно оптимистичным, а в новостях обсуждали что-то о мундиале в Южной Африке и странного парня по имени Цукерберг. В общем, идеальное время для инвестиций. Йов, сияя как биткоин при Илоне Маске, направился к ближайшему интернет-кафе. Да, интернет-кафе. Они еще существовали. Он даже расплакался немного от ностальгии. «Компьютер номер 7, без вирусов, пожалуйста», — сказал он, расправляя купюру в 100 шекелей, с радостью обнаружив, что 2010 год принимает наличку без сарказма. Через 5 минут он уже был на сайте, который выглядел, как будто его проектировали студенты техникума из Петах-Тиквы. Но он работал. И там продавали биткоины. По цене $2 за биткоин, выдохнул он, это как фалафель без НДС. Он достал часы, чтобы убедиться, что все еще в 2010 году, и нажал кнопку «Купить». И тут система вежливо сообщила:
«Для продолжения введите данные вашей банковской карты».
Йов усмехнулся. «Нет проблем». Он достал свою привычную пластиковую карту, проведенную сквозь тысячи афер, и ввел данные, и получил.
«Ошибка. Данные недействительны. Карта выпущена в будущем».
Он снова попытался. Снова ошибка. Он пробовал через PayPal, через Western Union, через сайт, который требовал фотографию с паспортом и лягушкой на голове. Но в 2010 году никто, абсолютно никто не хотел принимать карту, которая еще не существовала. «Потрясающе!» — буркнул он. «Я во власти самого страшного врага всех путешественников во времени — банковского, бюрократического, времени-пространственного контроля!» Он сел, обхватил голову руками. Над ним завис интернет-администратор, человек с внешностью скучающего волшебника. «У тебя что-то сломалось?» — спросил тот. «Моя жизнь!» — сказал Йов. «У тебя есть банковская карта?» «Конечно». «А хочешь заработать миллиард?» «Нет». «Ты в каком-то смысле святой брат». Глава 5, в которой Йоф врывается в нацистский золотой поезд, не зная ни слова по-немецки, но с большим желанием стать богатым. 6 часов спустя Йов был готов. Он надел все теплое, что нашел, включая кофту с надписью «Тель-Авив Айрон Фестивал». Вбил в часы дату 15 апреля 1945 года и координаты из Википедии «Somewhere in Lower Silesia», что звучало одновременно как географическое проклятие и недоеденный десерт. На экране часов появилась надпись:
«Выбранное место – немецкий транспортный состав номер 42, цель неизвестна, атмосфера враждебная».
Йов усмехнулся. «Золотце, я работал в налоговой Израиле, меня уже ничем не напугаешь». Он нажал кнопку. Миг, темнота, шум, гудок. Йов очутился посреди узкого вагона, набитого ящиками, с пыльным воздухом, запахом бензина и драгоценностей. Он стоял на ящике с маркировкой «Рейхсбанк Берлин», а прямо перед ним два удивленных немецких солдата с винтовками и выражением лиц «Мы явно не подписывались на это».
«Was ist das?»
«Что это такое?» – завопил первый.
«Ein Ben Jude!»
«Еврей», — подтвердил второй, хотя это было пока что чистой догадкой. Йов, не моргнув глазом, развел руками и произнес: «Ну, авир азой герес ду дер ворт, их бина шоймер». «Ну, а как ты узнал это слово? Я вообще-то охранник». Солдаты переглянулись.
«Ду бис шпайен, американин».
«Ты шпион, американец?»
«Спион? Халой мес, их бин амалох фун ди цайт».
«Шпион мечты, я ангел времени». Он ткнул себя в грудь и гордо заявил:
«Цайт репаратурман, о майн гот».
«Техник по путешествиям во времени, о боже мой». Солдаты растерялись. Один прошептал:
«Филяхт истас, химлес наш проект, цайт машина».
«Возможно, это новый проект Гиммлера, машина времени».
«Амин, амин, Гиммлер ясер койдыш».
«Амен, амен, Гиммлер святой человек». Он с придыханием добавил: «Цер Гехейм, очень секретно». Часы снова загудели, на экране появилось:
«Осталось 26 секунд».
«Ай, Геверин, их хоп, фаргесен эссен, ай-яй-яй-яй, вот тена, я же забыл поесть, ай-яй-яй-яй». Он схватил ближайший слиток золота, скинул его себе под мышку и, оглядывая солдат, заявил: «Гешвендер, вен их гей ниш цурик ин 20 секунд, а данг зольсту дер рейх». «Быстрее, быстрее, если я не вернусь через 20 секунд, конец твоему рейху». Солдаты вытянулись и отдали честь. Йоав повернулся к ним, прищурился и перед тем, как исчезнуть, сознанием произнес:
«Духаст! Духаст меч!
Ты имеешь меня!» И исчез. Глава шестая, в которой Йоав сталкивается с израильской полицией и демонстрирует чудеса хамства, креативности и почти йоги. Йоав шел по набережной Тель-Авива, стараясь не слишком сильно звенеть под мышкой. Слиток, хоть и обернутый в старую футболку с надписью «Birthright 2004», по-прежнему имел форму, цвет и харизму, которую невозможно было спутать ни с чем, кроме как с украденным нацистским золотом. Он шел, как будто нес арбуз или младенца, или взрывчатку, то есть с любовью и паникой. Сзади кто-то крикнул: «Гевер, мужик, ше атенос и шам, что ты там тащишь?» Йоав резко обернулся. Два патрульных, один молодой, с лицом, как будто только что съел лимон вместе с кожурой, второй постарше, с выражением: «Я все уже видел, но все равно не верю». «Бокер тов», — сказал Йоав с натянутой улыбкой, — «это подарок для бармицвы племянника». «Бармицва?» — недоверчиво повторил молодой. «А что там внутри, а?» «Любовь и немного традиционных ценностей, и, возможно, мезуза в размере 2XL». Старший уже достал рацию. «Тахкор ото! Проверь его!» Младший двинулся к Йоаву, и тот понял: «Все, игра начинается». Он поставил слиток на скамейку, как будто сейчас откроет кейс с Торой. «Послушайте, офицер, я могу все объяснить. Это наследство от деда из Польши». «Какого деда?» «Дед был скромный человек, не любил банки, прятал все в глиняной свинье. Потом свинья убежала, а теперь вот нашлась». Молодой полицейский присел, дотронулся до угла свертка, слегка развернул ткань и увидел блеск. «О, протянул он, это же золото!» «Ну, технически да, но с духовной точки зрения это просто тяжелая медитация. Ты уверен, что ты не только что ограбил музей?» «Более чем. Я, честно говоря, вообще думал, что это пресс-папье». Старший полицейский пристально посмотрел на него. «Имя, фамилия, Тейдат Зеут, удостоверение личности». Йоав вздохнул. Пора было говорить правду, или хотя бы ее третий двоюродный клон. Он полез в карман, достал часы и увидел, что до следующего прыжка осталось 14 секунд. «Ребята, слушайте, если сейчас произойдет нечто странное, не вините меня. Это все квантовая нестабильность». «Что?» «И да, кстати», Йоав повернулся, улыбнулся, как будто сейчас собрался пригласить их на семейный ужин, и добавил: «Ишвиль дас думир витраст. Я хочу, чтобы ты мне доверял, на случай, если за ним вдруг наблюдали какие-то временные бюро». И исчез. Старший и младший молча стояли несколько секунд. Потом младший сказал: «Никогда не ешь фалафель на пустой желудок». Глава седьмая, в которой Йоав пытается купить квартиру за 20 тысяч шекелей и случайно предсказывает войну. очередной прыжок. На этот раз